Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Великий пост. Верующие Украинской Православной Церкви усилят молитву об Украине. К этому призвал блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Святой благоверный князь Даниил Московский. 17 марта Православная Церковь чтит его память. Леонид Осипович Утесов. О культовой персоне советской эпохи. Благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям с началом Великого Поста они стартовали в Сумской и Запорожской областях. Современное чудо и библейская история. У побережья Африки кит проглотил дайвера и выплюнул его обратно в океан. Чем это случай, напоминает событие, описанное в Священном Писании. Великий пост – это время, когда человек должен активно трудиться над своим духовным совершенствованием, над очищением своей плоти и души от скверны греха и неправды. Об этом в своей проповеди в Киево-Печерской лавре в дни Великого поста сказал блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Блаженнейший отметил, что хотя человек согрешает, есть одно лекарство, которое помогает человеку очиститься от греха, какой бы грех ни был. Это покаяние.
После молитвы приводит человека к раскаянию, а покаяние уничтожает грехи. Ради покаяния Господь дает человеку снова и снова благодать прощения. И человек обновляется и становится чистым, непорочным.
По словам архипастыря, пост и молитва умягчают сердечную жестокость и делают человека более сострадательным, смиренным и целомудренным. В дни Святой Четыредесятницы представитель призвал всех верующих поститься и молиться в меру своих сил.
Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы по мере сил своих постились, молились. Возможно, что у нас не будет таких успехов, как было у святых отцов, но капля воды, если она капает постоянно в одно место, она пробивает камень. Так небольшой подвиг, если он совершается с постоянством, то он, со временем он разрушает эту жестокость человеческого сердца, уничтожает нашу враждебность, делает нас сострадательными, любящими Бога и любящими своего ближнего. Пусть Господь помогает нам ради молитвы Святой Евангелической нашей Богородицы, Христа Деда Марии и всех святых. Аминь.
Напомним, что на прошедшей неделе блаженнейший митрополит Ануфрий благословил всех верных чад Украинской Православной Церкви сугубо молиться за мир в Украине на протяжении всего Великого Поста. Он вошел в историю как миролюбивый князь, святой благоверный Даниил Московский. В период жестокой борьбы между князьями его политика, основанная на доброте, милосердии и смирении, была особенно ценна. Он не стремился к власти, как многие его родственники, и не раз авторитет и здравомыслие князя Даниила Московского помогали решать междоусобные споры без кровопролития. О времени его правления в сюжете Анатолия Басова.
Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского и праведной Вассы. В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм и при нем монастырь в честь своего тезоименитого покровителя преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его. Но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси. междоусобицы между князьями были постоянными. И часто благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе с Дюденем опустошил русские города, благоверный князь решил впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1295 году выступить против своего брата, близ места, называемого Юрьево Толчище. Но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролитие удалось избежать. В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество татар. Это была первая победа над татарами. Победа негромкая, но замечательная, как первый порыв к свободе. Разбив рязанского князя и рассеяв его союзников татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли. Никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Дмитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество Даниилу. Переяславская земля вместе с Дмитровым была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению русской земли в единую мощную державу. Как дивно на протяжении веков ясно проявлялся промысел Божий о нашей русской земле, о ее судьбе. С благодарением, помня о неотступном благом путеводителе, как в своей личной жизни, так и в жизни нашего русского государства, отец святого Даниила, святой благоверный князь Александр Невский, выразил то в словах: «Бог не в силе, а в правде». В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре.
С началом Великого Поста масштабные благотворительные акции в помощь тяжелобольным детям стартовали в Сумской и Запорожской епархиях Украинской Православной Церкви. В Сумах в рамках проекта «К светлому дню светлые поступки» будут собираться средства на закупку медицинского оборудования и дорогостоящих медикаментов для лечения пациентов областной детской клинической больницы. Благотворительный проект «Любовь милосердствует» уже 9-й год подряд проводит Запорожская епархия. Там осуществляется масштабная акция по сбору пожертвований и донорской крови. Денежные средства направляются на приобретение медицинского оборудования, необходимого для диагностики и лечения тяжелобольных детей. Организаторы надеются на то, что многие люди откликнутся на этот призыв и приложат все усилия, чтобы больные дети обрели надежду на выздоровление. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые на этой неделе вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
Нательный крест – особенная, личная святыня каждого православного христианина. О том, что такое крест Энкалпион, как выглядели первые кресты с изображением распятия и почему некоторые старинные кресты совмещены с полумесяцем, читайте на сайте православие.ру. Пост – это время максимально упорной борьбы с грехом, а воздержание от того или иного рода пищи является помощью и поддержкой в этой борьбе. Какие основные ошибки совершают постящиеся? Где нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться? Об этом говорят священнослужители на сайте «Православие и мир». Есть люди, которые сильно боятся подпасть под проклятие, считая его каким-то злым роком. Но на самом же деле наличие этого страха вызвано отсутствием веры в Божью любовь. Что такое проклятие с библейской точки зрения? Об этом в материале на сайте Православие FM. Когда в семье дети погодки ссорятся, ревнуют друг другу, как вести себя с ними? Что делать с ревностью старшего ребенка к младшему? Как на нее реагировать? Ответы на эти и другие вопросы ищите в публикации на сайте «Семейное образование». Великий пост – это период обновления и преображения. Время подготовки к встрече Святого Христова Воскресения. Русскими поэтами написано немало стихотворений, посвященных Великому посту. Небольшую подборку лирических текстов, которые необходимо прочитать в эти важные для каждого человека дни, разместил сайт православного журнала «Фома». Читайте и получайте пользу для души. А с новыми публикациями православных сайтов мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Леонид Осипович Утесов о культовой персоне советской эпохи. Современное чудо и библейская история. У побережья Африки кит проглотил дайвера и выплюнул его обратно в океан. Чем этот случай напоминает событие, описанное в Священном Писании? Легенда советской эстрады Леонид Осипович Утесов. Он известен как певец, актер, чтец и поэт. Многогранная личность артиста и неподражаемая манера игры сделала его культовой персоной советской эпохи. О выдающемся одессите в сюжете Анны Регульской.
Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце.
Голос Леонида Утесова помнят люди трех поколений. Он дал путевку в жизнь таким песням, как «Полюшка Поля», «Каховка», «Два друга». А участие джазового оркестра Леонида Утесова в фильме «Веселые ребята» сделало картину просто бессмертной. Пожалуй, трудно себе представить человека, хоть немного знакомого с искусством 20 века, который бы не слышал о певце. Он блестяще играл в кино, и его песни навсегда западали в души зрителей.
Лазарь Иосифович Вайсбейн, а именно так звали выдающегося артиста при рождении. Родился он в марте 1895 года в семье одесского коммерсанта. Семья эта жила возле порта в многоквартирном доме. И вот однажды его отец застал своего сынишку в коридоре, лежавшего на полу под чужой дверью и приложившегося к ней ухом. Отец тревожно спросил, что происходит, и мальчик сказал ему: «Тише, тише, сейчас ты услышишь». За дверью зазвучала скрипка. Потом малыша отпаивали чаем с медом и корицей, но, едва выздоровев, он вновь бежал слушать музыку. И тогда отец принял решение отдать его учиться игре на скрипке, хотя и мысли не допускал, что когда-нибудь это станет делом всей его жизни.
Он он успевал играть в симфоническом оркестре на скрипке, в духовом – на трубе, а в оркестре народных инструментов – на балалайке. Уже в 14 лет он играл в разных оркестрах, ничуть не смущаясь, пел на улице под гитару, в 15 лет выступал в цирке на кольцах и трапеции, а к 20 годам успел побывать почти во всех крупных городах Украины с театрами и балаганами.
Однажды известный одесский артист Скавронский, с которым Утесов играл скетч, предложил своему партнеру взять сценический псевдоним. И Утесов решил выбрать такую фамилию, которой никогда еще и ни у кого не было. Конечно, все его мысли вертелись вокруг возвышенности – горы, Альпы или утесы. Так и появился Леонид Утесов.
А в 1917 году Утесов занял первое место на конкурсе куплетистов в Гомеле. И в том же году он организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду Эрмитаж. По окончании гастролей Утесова пригласили в театр «Юмор». Так он оказался в Одессе и свой сезон начал в жанре эстрадного рассказчика. Началась Первая мировая война. Может показаться странным, но в это дикое, непредсказуемое и кровавое время люди, вместо того, чтобы прятаться по домам, валом валили в кино, цирки и театры. Артисты были нарасхват. Утесов продолжал искать, как говорят, свое лицо, чтобы привлечь разную публику, вне зависимости от политических симпатий. Когда он давал бенефис, билеты распродавались за неделю.
Как у всякой восходящей звезды, у него вскоре появились и недоброжелатели. Одни утверждали, он безголос, поет бровями, другие говорили, что потолок его карьеры – это опереточный комик и эстрадный куплетист. Сам же Утесов со свойственной ему энергией и упрямством взялся доказывать, что он может все.
Он стал сниматься в кино и успел поработать в 6 театрах. А в 1928 году, после поездки в Париж, где впервые услышал профессиональный джаз, он собрал музыкантов и стал готовить свою программу. И, наконец, на сцене Малого оперного театра дебютировал театрализованный джаз Леонида Утесова. Это был совершенно новый жанр. Утесов совмещал дирижирование с конферансом, танцами, пением, игрой на скрипке и чтением стихов. Музыкальные критики часто обвиняли его в отсутствии певческого голоса. Леонид Иосифович неизменно отвечал: «Пусть так, я пою не голосом, я пою сердцем». Уже на фронтах Великой Отечественной войны джаз-оркестр Утесова дал 500 концертов. На собранные средства построили 3 самолета. И с разрешения Сталина они были названы «Веселые ребята».
И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
В 1965 году Утесову присвоили звание народного артиста СССР. Он был первым эстрадным артистом, удостоенным такой чести. Когда же он покинул сцену, он стал писать мемуары, занимался фотографией и слушал пластинки с симфонической музыкой. Его последнее выступление состоялось в декабре 1981 года, а через 3 месяца артиста не стало. Ему было 87 лет.
Есть город, который я вижу во сне.
Он стал легендой еще при жизни и остался ею после смерти. Неподалеку от знаменитой одесской молдаванки есть небольшая улица, которая с 1982 года носит название улица Утесова. Почти ежедневно к дому номер 11 подъезжают экскурсионные автобусы. Туристы непременно хотят видеть дом, где родился знаменитый Леонид Утесов.
А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня в мой солнечный радостный город, в Одессу, мой солнечный город, у Черного моря, у Черного.
В сети появилось необычное видео. В Атлантике кит проглотил дайвера. Инцидент произошел у побережья Южной Африки в бухте Святой Елизаветы. Любитель подводной охоты Райнер Шимфт остался в живых, потому что кит сразу же выплюнул его обратно в океан. Дайвер занимался подводной съемкой с группой коллег. В 25 милях от берега внезапно появился кит, который проглотил рыбную стаю вместе с замешкавшимся фотографом. Этот момент запечатлел напарник фотографа. Пострадавший настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть. Произошедший инцидент он считает случайностью. Этот случай в дни Великого Поста напоминает событие, которое описано в Священном Писании Ветхого Завета. Это история о пророке Ионе, которого проглотил большой кит. В Библии говорится, что Иона провел в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Все это время он горячо молился, прося Бога простить его за непослушание. На третий день кит подплыл к берегу и изверг пророка на сушу. Эта история долгое время воспринималась как чудо, но ученые убеждены, что с научной точки зрения в ней нет ничего невероятного. Человек действительно может выжить, побывав некоторое время в чреве кита. Впрочем, смысл самой истории от этого не меняется. Пример Ионы учит нас тому, что у Господа все возможно. Главное – не отказываться от пути, предначертанного им, и тогда Он не оставит нас своей милостью. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам находить помощь именно тогда, когда вы в ней больше всего нуждаетесь. До встречи ровно через неделю. До свидания.